За 18 дней отмахал автоном Львович 3500 верст. Ел и спал на ходу. Даже большую нужду прямо из саней справлял. В Смоленске присоединился к неспешно двигавшемуся обозу, получил от старшего посольского приказу дьяка пашпорт и лишь тогда перевел дух. Из 122 дворян был он самый старый, а следующему за собой по возрасту, 27-летнему, мог бы приходиться отцом, но это Зеркалова не смущало. Чему и где обучаться, тоже было все равно. Выпал город Мюнхен, баварской земли, а наука для изучения — меднолитие. Мудренное это искусство Зеркалову не приглянулось. Мороки много, а прибыток взять неоткуда. Да и не затем он ехал в 39-е государство, чтобы медь варить. Нужно было ближе к свету выбираться. Молодому государю себя как-то показать. Пожил автоном Львович в немецкой земле, поездил туда-сюда, огляделся, принюхался. «Ну-ка, чему истинно полезному у вас тут можно поучиться? Как Европу для зеркаловского блага употребить?» Понемногу созрела у него мысль. «Большая, государственная». Такая, что можно, не боясь кары за дерзость, самому царю прожект подавать. Как раз на счастье и оказия подвернулась. Его царское величество надумал сам в Европу пожаловать, неприметным манером, будто бы сопровождая великих послов. Кабы автоном Львович свой всеподданнейший репорт в Москву послал, положенным порядком... Еще неизвестно, дошла бы грамотка до государевых ручек или нет, а тут отписал приватной поштой в английский Лондон, где, как сказывали газеты, ныне обретался русский царь. И далее осталось лишь Бога молить, чтоб бумага дошла до Петра Алексеевича, ибо если дойдет, опрочем, можно было не тревожиться. Дело было верное, а письмо дельное. Царь на государственную пользу ухватчив. Осмотревшись в Европе, многому там удивившись и над многим призадумавшись, понял Зеркалов. Живем мы, русские, подобно слепцу, что бредет через дикую чащу, не ведая, где ямы, где хищные звери, а где грибницы и ягодные поляны. Счастье, что и нас, тамошние лесные жители, почти не видят, не замечают. Однако стране, которая возжелала быть среди равных равной, а если получится, то и первой, нужно иметь не только клыки и зубы в виде армии и флота, но еще зоркие глаза и острый нюх. Внутреннего супостата на дыбу вздергивать — это мы умеем. Дело не хитрое. Но времена настают новые, и супостаты ожидаются пострашней боярских да стрелецких заговорщиков. Все это в репорте было написано, а вывод делался такой. Надобно России, по примеру английской короны и прочих великих держав, насадить по всей Европе соглядатаев, кто будет докладывать в Москву обо всем тайном и явном. Нужных человечков прельщать щедрыми дачами, вредным — вредить. Но главной задачей сей службы будет все-таки сведовать, выведывать да разведывать. Потому назвать новый приказ челобитчик предлагал сведочным, выведочным или разведочным. Через малое время пришел ответ от государева денщика Александра Кирьякова. «Быть тебе, волонтиру Зеркалову, не мешкая в цесарской Вене и ожидать там. С тобой будет говорить господин Петр Михайлов». Так по-тайному звался в поездке царь. Перекрестился автоном Львович, плюнул в сторону постылого литейного завода, и отправился в не столь дальнюю от Мюнхена цесарскую столицу. Теперь твердо знал, жар птицы не упустит. До Вены его величество добрался через голландские и германские земли только летом. Дело государя при императорском дворе было много, и главнейшее — укрепить союз против турецкого салтана. Цесарь Леопольд царя обхаживал, звал дорогим братом, сулил всеверной дружбой до скончания времен, а сам тем временем сговорился с Портой о замирении. Для Петра Алексеевича австрийское коварство было как Перун среди безоблачного неба. Лучшего мига для разговора о разведочном приказе и помыслить было нельзя. Великая политическая конфузия произошла единственно из-за того, что глаз своих у великого посольства не имелось, принимали всякое слово на веру. Во время аудиенции, по-старому великогосударево очезрение, автоном Львович все продуманное высказал, прибавив еще, что одной светки мало. Надобно в Москве и вдоль рубежей посадить знающих служилых людей, кто станет иностранных светчиков выявлять. Ибо ныне, когда Россия стала игроком на европейской шахматной доске, хлынут и к нам английские, французские, цесарские и прочих стран спионы. Так уж устроен мировой политик. Хоть внутреннее Зеркалов и трепетал, но излагал свои мысли складно и ясно. Был у автонома особый к тому дар. Выслушан был как должно, со вниманием. «Дельное глаголишь», — изволил обронить государь, а далее молвил то, на что челобитчик больше всего надеялся. «Затея нужная, большая. Ты придумал, тебе и...» Но не договорил, нахмурился. Круглые глаза венценосца неистово сверкнули. «Погоди, ты какой, Зеркалов? Не тот ли, что у Софьи служил? Завтра приходи, подумаю, как с тобой быть». «Эх, Софья, Софья, чтоб тебе удавиться в твоей келье! Всю жизнь ты мне сломала!» — горько думал автоном Львович, чувствуя, сколь опасно накренилась колесница его судьбы. Накренилась, но пока еще не перевернулась, как это случалось прежде. Сначала из-за Софьиной бабьей слабости, потом из-за сатанинского происшествия в синем лесу, когда по темному стечению обстоятельств разом пропало все, на чем автоном собирался зиждить свое счастье. Ночь он не спал, готовясь к новой беседе, и надумал, как поправить дело. Не просто выровнять колесницу, но еще и быстрее да ровнее прежнего запустить. Раз в Петре за минувшие годы ненависть против сестры не остыла, нужно пасть в ноги его величеству и рассказать про Сонкино блудное зазорство. Эту тайну автоном Львович полагал для себя поберечь. Имелось у него на сей счет некое намерение. Но ради государева доверия ничего не жалко. Пусть видит Петр, что Зеркалов с царевной рвет крепко, навсегда. Власть этакую верность в человеках ценит. Плохо ли было задумано? Куда как крепко. Но не назначила фортуна зеркаловской колеснице гладких дорог. Вновь, уж в который раз, не повезло многотерпцу. Второй встречи с царем не случилось. На завтра из Москвы от князь кесаря Федора Юрьевича Рамадановского примчался полумертвый от скачки гонец, привез тревожную весть месячной давности. Стрелецкие полки взбунтовались, идут на Москву. Стало Петру недосведочного приказа. Явился Зеркалов к назначенному часу в гостевой дворец, где остановился царь с приближенными, а там все бегают, шепчутся, чья на Москве взяла, наша или ихняя? Пока гонец пыль по дорогам взбивал, все уже там, в 2000-верстной дали, разрешилось. Или князь Кесарь бунтовщиков разметал, или они в столицу вошли, направление Софью вернули. Кого ж еще? Александр Васильевич Киряков, царский денщик, сказал: «Вот тебе, автоном, случай свою верность доказать. Скачи в Москву. Если узнаешь по дороге плохую весть, возвращайся быстрее ветра. Если ж по Божьей милости вверх взял Федор Юрьевич, передай ему от государя письмо, а на словах прибавь: сыск вести строго, крапиву обрывать не поверху, дойти до самого корня. Он поймет».